Итак, добрый вечер. Мы начинаем сегодня встречу. Мы вчера обсуждали такие очень важные принципы относительно структуры личности, разных уровней, счастья и все прочее. И в том числе вчера у нас было одно упражнение на освоение высшего уровня счастья. Я хочу вас спросить, поделитесь, пожалуйста, реализациями. Во-первых, как вы сделали это упражнение и какой опыт вы получили, в чем, что изменилось в вашей жизни? Внутри, на внешнем плане. Давайте сделаем небольшой анализ. Поднимите руки, во-первых, кто старался это делать, чтобы как-то примерно было понятно. Да, спасибо. Ну, итак, ваш опыт. Просто постарайтесь его заметить. И сейчас немножко расскажите, чтобы мы сделали какой-то разбор всего этого.
Угу. Я меньше устала на работе. Почти не устала.
Только что-то у вас микрофон не работает.
Я почти не устала на работе. У меня сейчас очень напряженная. Ну, много работы. На моей работе. Ага. Я очень устаю обычно. Сюда я прихожу, как вы, что ли, вон. Сегодня, несмотря на то, что последний день недели, я чувствую себя очень хорошо. Окей. Я не устала.
Спасибо. Итак, это очень конкретный опыт, да? Спасибо. Еще?
Я стала делать это упражнение, прям как вышла от вас, так и пошла. Шла домой и всем желала счастья. Было очень интересно. Люди, которые стояли ко мне спиной, они оборачивались. А утром тоже так получилось, что я долго шла на работу, 40 минут, думаю, ну вот прям как будто специально, столько народу шло навстречу. И я заметила, что мое состояние все время было веселым. Я всегда думала, как можно идти и всегда улыбаться. И улыбка просто не сходила, было очень весело. И как-то я стала замечать, что очень видно состояние других людей. Как-то вот видишь, насколько они загружены в себе и вообще, что вот каждый идет. И когда человек на тебя смотрел, ну не все, правда. Иногда останавливали взгляд, иногда улыбались. Действительно, день получился очень продуктивный. Угу. Вот, очень такой насыщенный. И, наверное, делать какие-то большие заключения сложно, но что-то такое, какая-то легкость появилась. Что-то такое очень приятное, наверное. Какое-то вот важное.
Окей, спасибо. Спасибо. Еще?
Ну, у меня было так, что я не вчера, а вчера вечером отдала договор на подпись, да? И сегодня утром мне звонят вдруг из плановых, говорят, что а ты чего не забираешь договор? Я говорю, ну, жду, когда главбух появится. А говорит, а о, уже появился, подписал. То есть и вообще тут и юрист появился тоже тут же вот в одночасье, ну, в этот момент. То есть договор прям моментально подписался. То есть как бы как чудо такое небольшое. И потом вот, что я сегодня заметила, это когда я шла, вот, допустим, и вот то, что желала всем счастья, что эти люди мне показались уже родными и близкими. То есть это были не чужие люди, я уже видела их лица, уже как бы даже немножечко вот как бы их состояние души. Ну, так вот.
Окей, спасибо. Еще? В чем опыт? Кто хотел бы еще что-то рассказать?
Ну, у меня изменилось очень много. Я бы не стал говорить, что это результат одного вот этого упражнения, это результат, накопленный за какой-то промежуток времени, за этот курс. Это упражнение, оно стало, ну, пусковым механизмом. Я осознал, наконец, наличие высшей силы и понял и осознал о том, то, что она заботится обо мне. И день на редкость прошел замечательно. Я делал те дела, которые не мог сделать лет 5. Они получались. Все было замечательно.
Спасибо. Спасибо. Еще? Ваш опыт в чем он? Просто расскажите свой опыт, какой он. Так-то кто мог бы еще дальше продолжить?
Я с трудом уложила ребенка спать, такой он был веселый и жизнерадостный.
Спасибо.
Уж не знаю, хорошо ли это или не очень.
Спасибо. Еще?
Я поняла, что бескорыстные действия, какие-то поступки возвращаются как благодарностью в этот же день. И во много раз больше, чем сделала сама.
То есть сегодня это происходило?
Да.
Спасибо. Еще?
меня тоже была одна проблема, которая не решалась буквально за последние месяца два, но никак. И решение зависело от подписи женщины-чиновника. Ну, ни в какую она не соглашалась, значит, эту подпись поставить. Утром сегодня я пожелала ей счастья, да, хотя я ее, ну, не очень люблю, мягко говоря. И сегодня мне сообщили, что да, вопрос решен.
Окей, спасибо. Еще?
Пожелание счастья другим. В первую очередь ощущаешь счастливой самой себя. И вот это ощущение счастья, оно присутствовало целый день. Спасибо.
Окей, спасибо. Но хочется вас спросить, как вы к этому относитесь? Поднимите руку, вот очень интересно опять по статистике чисто. Кто заметил такую разницу в своей жизни, вот более позитивную сторону сегодня, вот, когда вы работали вот с этим сознанием, с этим упражнением, что ли? Да, спасибо. Ну и так вы можете взять себе этот опыт просто и жить иначе в этом мире. Я лишь что, я хотел просто чуть-чуть прокомментировать ваши собственные достижения, чтобы у нас, может быть, была еще какая-то дополнительная возможность осмыслить вот эти высшие принципы закона судьбы. Итак, сегодня мы обсуждаем именно эту тему. Высшие принципы закона судьбы. В прошлый раз мы вышли на эту тему. Мы стали говорить об очень высоких вещах. И, ну, я лично очень рад, что вы просто реально попробовали это в жизни и заметили разницу. Кто-то, возможно, засомневался. Ну, таков ваш выбор, что делать. Значит, вам предназначено где-то на более низших слоях судьбы ползать со всеми проблемами, которые связаны с этими низшими слоями. Просто каждый из нас свободен полностью. Каждый из нас выбирает, где летать, где жить, в каком состоянии сознания. Мне хотелось бы сегодня просто дать небольшой комментарий ко всей этой теме, чтобы, может быть, у нас была какая-то дополнительная возможность для осмысления всего этого материала. И первое, что мне хотелось бы вспомнить сегодня, это одну очень древнюю мантру. Но прежде чем мы ее будем сейчас вспоминать, я вновь хочу, чтобы мы все вместе вернулись к тому исходному принципу, с которым мы работаем весь этот курс. Принцип счастья. Что счастье – это гармония со Вселенной, с мирозданием. С тем, как оно устроено, с законами мироздания. Если есть какие-то проблемы в жизни, это означает, что я не соответствую этим принципам. Причем я хочу обратить внимание на некоторую разницу. Иногда на внешнем плане могут быть проблемы, но если внутри у вас есть состояние счастья, значит, вы все равно делаете правильно. И через какое-то время эта проблема изменится, уйдет. То есть не нужно думать, что счастье – это когда все хорошо на внешнем плане. Нет. Счастье – это внутренняя дорога. Гармония с законами Вселенной – это гармония, которая выстраивается на внутреннем плане. Вот. Мы сейчас обсуждаем именно этот момент. Итак, если внутренне есть вот это раздражение, там, депрессии какие-то, неудовлетворенность по жизни, нереализованность, скука, бессмыслица, это означает, что вы живете не в соответствии с законами мироздания. Вот простая симптоматика, простой сигнал, который об этом говорит. Но действительно очень радостно, что многие из вас сегодня испытали некое другое чувство жизни. Обратите внимание, это говорит лишь об одном, что сегодня вы очень глубоко гармонизировались с некими высшими принципами судьбы, жили в соответствии с законами, которые существуют в этом мире. Мы с вами сейчас просто немножко еще пообсуждаем эти вещи. Это достаточно тонкий такой разговор, то есть это некая невидимая сфера. Но, тем не менее, есть невидимые законы. И мудрецы их очень подробно описывают. Мы с вами на одной из первых встреч читали одну из древних Упанишад, Шри Иши Упанишад, одну из мантр, там, восьмую мантру. Мы сегодня с вами, ну, пожалуй, пару раз вернемся еще раз к этому тексту. Очень необычный текст. Если у вас будет возможность, где-то его найдите. Очень интересно, что Шри Иши Упанишад, вот этот древний текст, он начинается со следующей мантры. Ом Пурнам Адах Пурнам. Там эта мантра продолжается дальше. Это самое начало вот этого древнего трактата. И что означает вот этот санскрит, если его перевести? Буквально это означает «гармония исходит из высшего целого». Вот буквально, если так... Не буквально, вернее, а... Ну, буквально, если мы смотрим, пурнам – это полное, пурнам – то же самое полное. То есть полнота исходит из полноты. Буквально это так. Но если переводить на русский язык, гармония исходит из высшего целого. Вот эта частичка «ом» означает «высшее целое». Но мы сейчас не будем вдаваться в санскрит, это не так важно. Просто вот общий смысл. Гармония исходит из высшего целого. О чем идет речь? Наша с вами жизнь... В нашей с вами жизни не может быть гармонии, не может быть целостности, если нет вот этой высшей связи. Душа и Бог. Вот это некое высшее начало мироздания, из которого все исходит. Если вот деятельности на этом уровне в нашей жизни нету, гармонии в принципе не может быть. Еще раз почему? Потому что мудрецы, которые видят истину, они определяют, что гармония исходит только отсюда. Ее не найти на более низких уровнях. Например, я приведу примеры, чтобы это стало более очевидным. Мы все время ищем эту гармонию, эту некую целостность со своей личностью. И какие наши попытки? Мы уже обсуждали вот эту концепцию счастья, связанную с обладанием. Мы пытаемся обладать разными объектами. Вот уровень чувств. И мы пытаемся есть, пить, спать, смотреть, слушать что-то приятное. Но гармония приходит в нашу жизнь? Давайте проанализируем. Еще раз, пример Соединенных Штатов Америки. Одна из самых несчастных стран в мире по статистике, где люди более всего несчастны. Потому что вот эта концепция обладания, если это будет, то я буду счастливым, и не приходит счастье. Гармония не приходит через это. Если человек пытается искать счастье, гармонию, какую-то удовлетворенность от жизни вот на этом уровне, наслаждать свои чувства, да, то не приходит это состояние. Более того, приходит депрессия, раздражение и все остальное. Вот этот древний трактат, он очень необычен, потому что он формулирует самые фундаментальные законы жизни. И вот это упражнение «Я желаю вам счастья» — это, собственно, была деятельность на этом уровне. Мы вчера обсуждали, почему это так. Помните, мы вчера об этом говорили? Просто вы начали действовать на этом уровне, и вот эта гармония, она приходит в вашу жизнь. Вот этот ответ высшего целого. Я хотел бы чуть-чуть сейчас сказать, и вы проанализируете, так это или не так было в вашей жизни. Я уверяю вас, что если вы станете внимательными, вы обнаружите, что различные обстоятельства вашей жизни в сегодняшнем дне, они пришли в какую-то законченную форму, как-то само собой все естественно получалось. Вот само собой, даже без напряжения, может быть. Вот поднимите руку, кто это замечает. Ну, можете посмотреть друг на друга. Причем некоторые обстоятельства как будто сами приходили, непонятно почему. Как-то само собой все выстраивалось. Вот если вы оглянетесь на сегодняшний день, тот из вас, кто серьезно работал вот здесь вот, да? Вы заметите, что какая-то такая целая просто вот. Какая-то гармоничная очень жизнь сегодня была. Вот и все. Есть некие фундаментальные принципы жизни, как она устроена. Они невидимые, но они есть. Вот, скажем, если вы посмотрите на меня, то, скорее всего, многие из вас не увидят мою ауру. Но это разве говорит о том, что этого нету? Она есть. Но просто у нас нет глаз, которые способны это увидеть. Точно так же есть некие фундаментальные принципы мироздания, как оно организовано. Если мы их не видим глазами, это не значит, что их нету. Потому что мудрецы, у которых есть такое духовное зрение, они это описывают. Ом Пурнам, Адах Пурнам. Гармония исходит из высшего целого. Я приведу сейчас несколько примеров, чтобы, может быть, это понимание у нас стало более таким конкретным. Пример дерева. Итак, допустим, в жизни дерева произошла какая-то проблема. Дерево засыхает. Точно так же, как в нашей жизни периодически мы засыхаем. Какие-то низшие эмоции нами овладевают, жить не хочется, смысла нет и все прочее. Итак, кто-то хочет помочь дереву. Он видит, что листья дерева, они сохнут. Ну, какие-то проблемы на уровне листьев. Ветки какие-то склоняются уже безжизненные. И тогда вот этот добрый человек, что он делает? Он берет ведро воды там или что-то и начинает каждый листочек поливать. И что, дерево от этого, оно станет здоровее? Это ж неразумно. Но обратите внимание, именно это мы делаем в жизни. Мы имеем какую-то проблему, скажем, болезнь физического тела. Или психическая какая-то проблема. Или неудачи на работе, или дома в отношениях с ребенком. Или замуж не могу выйти, или жениться не могу. И как мы пытаемся это решать? Мы пытаемся решать именно эту проблему. Это точно самое, что взять вот эту воду и поливать эти засыхающие листочки. Понимаете идею? Итак, чтобы дерево, оно выздоровело, что нужно сделать? За листочками бегать, за этими отдельными проблемами, пытаясь их изменить, все листочки собрать, облить их. Да хоть вы все обольете, хоть 5 раз в день будете их обливать. Все равно они будут сохнуть дальше. Почему? Потому что гармония исходит из высшего целого. И чтобы дерево выздоровело, что нужно сделать? Нужно взять ведро воды и полить корень этого дерева, из которого оно вырастает. Все это мироздание, в котором мы с вами живем, и вся наша жизнь, она вырастает из высшего целого, есть источник этого. Поэтому, если вы просто начинаете действовать на этом уровне, да, совершая деятельность для высшего целого, то все в жизни начинает гармонизироваться. Я хочу обратить ваше внимание, что вот этот поток гармонии, он идет до самого низу. Это сверху гармонизируется все абсолютно, все структуры личности. Точно так же, как дерево. Если вы поливаете корень дерева, гармонизируется вся структура дерева. Каждый листочек. Таков принцип. Вот это некие очевидные вещи, которые объясняют мудрецы, но которые мы не можем понять своим материальным сознанием. Потому что нам кажется, если болит желудок, нужно желудок лечить. Чего ж тут отвлекаться-то на Бога? Нужно желудок лечить. Другой пример. Мы можем с вами заметить сейчас, что общество современное очень дисгармонично. Разные социальные кризисы, военные кризисы, религиозная какая-то нетерпимость, голод, экономика, непонятно, что происходит, какие-то кризисы перепроизводства и все там остальное. Очень дисгармоничная ситуация в жизни общества. Почему? Потому что из центра общества ушло вот это поклонение высшему началу. Все древние культуры, они были построены вокруг этого. Вам может казаться, что это какой-то анахронизм. Это не так. Потому что человечество сейчас подходит именно к этой платформе. Понять, что оно имеет эту связь с высшим началом. Великие философы, они писали об этом. Например, знаменитейший русский философ Владимир Соловьев писал о богочеловечестве. Это был конец 19 века. С него началась вся русская философия. Он столп русской философии, Владимир Соловьев. Примерно о похожих вещах писал Вернадский, когда он говорил о ноосфере. Это не совсем предмет эзотерики, как может казаться. Нет, это наука будущего. Вот все это понимание. Потому что, собственно, что мы делали на этом курсе? Мы обсуждали вот эти вот научные закономерности, принципы жизни. И действительно, это очень здорово, что многие из вас буквально это могли ощутить в своей жизни. Итак, гармония исходит из высшего целого. Если в нашей жизни есть деятельность на уровне души, деятельность для высшего целого, для Бога, то вся наша жизнь начинает гармонизироваться. Точно так же, если люди, которые живут в обществе, они действуют так, то гармонизируется все общество и вся природа. Потому что природа реагирует на деятельность людей. И сейчас природа, мы можем видеть, как она реагирует. Вот эти катаклизмы какие-то, извержения вулканов, эпидемии и все прочее. Мы видим очень дисгармоничный мир. Почему? Потому что люди не знают науку жизни. Не знают эти принципы, как организована Вселенная. Вот небольшой комментарий к тому опыту, который вы получили. Да, это некая новая, может быть, вещь, которая не очень привычна для нашего сознания, но хотим мы или не хотим, так организован мир. Просто так он организован. Я хочу вам прочитать одно такое интересное сообщение одного очень известного ученого. Послушайте, пожалуйста. Так, сейчас, секундочку. Не судьба. Не открывается. Интересно. Ну, значит, не нужно. Окей. Очень важно, чтобы в нашей жизни, еще раз, была деятельность на уровне души. И деятельность на уровне души, она всегда связана с бескорыстием. Она должна преодолевать платформу вот этого ложного эго для себя, иначе говоря. Ложное эго, его главная установка для себя. Деятельность на уровне души всегда связана с вот этим, с этим бескорыстием в отношении других. В отношении, вот такая деятельность должна быть. Интересно, что у Шатара Ставеля есть одна очень такая поразительная фраза, очень точная. Когда он говорит, что то, что ты оставил себе, ты навсегда потерял. А то, что ты отдал другому, ты навсегда приобрел. Это некая вечная деятельность, где мы собираем эти вечные плоды. В ведах, вот этих древних источниках, которые мы с вами все время здесь разбираем, вот эти древние тексты, они называются веды, древние трактаты человечества, записанные на санскрите, там есть объяснение трех типов страданий, которые приходят в нашу жизнь. Это очень интересный момент, потому что нужно на самом деле уметь классифицировать проблемы, которые приходят в нашу жизнь. Итак, первый тип страданий. Но я не буду писать, может быть, сами фиксируйте. Это проблемы, связанные с... Это болезни, какие-то проблемы вот, физического тела, психические проблемы. Вот эти какие-то разрушения вот на этих уровнях. Страдания ума и тела это называется. Так это в ведах определяется. Страдания телесные, то есть болезни физические, и страдания умственные, психические проблемы. И мудрецы описывают, что у этих проблем, которые приходят в нашу жизнь, есть определенная кармическая причина. Эту причину они называют привязанность. Привязанность. Что это означает? Это означает, что человек, он... Ну, привязан к чему-то, у него нет платформы открытости, доверия. Иначе говоря, Это то, что мы разбирали на одной из первых встреч, когда он не умеет доверять вот этому высшему руководству. Он живет своим собственным маленьким умом. Вот это мне нужно, а остальное меня не интересует. Понимаете, вот такое настроение. Вот если есть такое настроение, то будет идти разрушение на уровне физического тела и тонкого тела ума. Настроение привязанности. В качестве иллюстрации одной болезни, проблемы такой физической, я могу назвать, скажем, болезнь, которая была у Зигмунда Фрейда, одного из основателей психологии, классика. У него появилась небольшая опухоль на щеке. Он вызвал своего врача, личного. Врач посмотрел и сказал: у вас онкологическая злокачественная опухоль. Нужно обязательно ее вырезать, иначе будут какие-то проблемы. Но вы обязательно должны бросить курить. Известно, что Фрейд, он курил такие хорошие сигары какие-то. Был очень привязан к этому. Так или иначе, опухоль вырезается. Фрейд какое-то время пытался бросить, у него ничего не получилось, он опять начал курить. Через какое-то время опухоль опять появилась. И лечащий врач ему очень строго говорит: надо вырезать, срочная операция, но вы должны обязательно бросить курить, потому что вы подпитываете всю эту проблему. Так или иначе, делает вторую операцию, и Фрейд опять продолжает курить свои сигары. Так было еще несколько раз. В конце жизни своей, в его трудах по психологии, он пишет, что у человека есть два основных стремления. Стремление к жизни и стремление к смерти. Это то, что он ощущал в себе. Потому что он просто продолжал курить и ничего с этим сделать не мог. У него была эта привязанность. И знаете, на чем все закончилось? Когда ему вырезали уже почти там вот половина шеи и половина щеки, и что он делал в конце жизни? Он вставлял сигару вот в эту дырку в шее и посасывал ее таким образом. Вот это привязанность. Когда мы делаем что-то неправильно, есть сигнал на уровне физического тела, ты действуешь неправильно. Вселенная сигнализирует. Ты разрушаешь свои взаимоотношения с высшим целым, изменись. Но человек привязан, он продолжает так делать. Все проблемы физического тела, все болезни, они связаны с какими-то неправильными поступками. Также и психические проблемы. И вместо того, чтобы осмыслять их и выстраивать свои более гармоничные отношения со Вселенной, с высшим началом мироздания, мы пытаемся вот эти листики отрывать, знаете, как-то вот ремонтировать эти листики, обвязывать их как-то и что-то там еще. Но еще раз, вот на этом уровне кармического страдания проявляется наш разрыв наших взаимоотношений с высшим целым. Как? Через привязанность. Что вместо привязанности? Как принципиальным образом лечатся все эти проблемы? Что вместо привязанности? Открытость и доверие к высшему руководству. Это первое. И второе, это принятие просто знания, как устроена Вселенная. Нужно узнать. Чтобы изменить свою жизнь, нужно узнать какие-то принципы. Нужно знакомиться с законами, с тем, как устроен мир. И изменять свою жизнь в соответствии с этими законами. Тогда все эти проблемы будут уходить сами собой. Я приводил вчера пример одной участницы тренинга психологического. Это просто мы выбираем правильные, экологичные с точки зрения структуры личности техники. Вот, собственно, второй тренинг, он устроен именно так. Когда из психологии делается выборка, методика техник, которые экологичны вот этой структуре личности, не нарушают ее. Все остальные техники оставляются за бортом работы. Мы просто работаем со всем этим материалом, и множество раз я слышал, как мне люди рассказывают, как у них уходят какие-то болезни, просто даже физические. Хотя непосредственно мы с этим планом не работаем. Само собой. Просто мы правильно выстраиваем вот эту личностную гармонию в соответствии с законами мироздания. И все. Начинают сами собой отпадать какие-то проблемы, которые у нас были в жизни. Итак, вот первый тип кармических страданий. Проблемы ума и тела. Еще раз хочу подчеркнуть, чтобы у нас было хорошее понимание логики нашего рассуждения. Вот эти проблемы, на что они указывают? Что разорваны наши взаимоотношения с высшим целым. И вместо привязанности вот к чему-то, что я хочу, мой ум думает так, я хочу, я к этому привык, я не хочу от этого отказываться. Нужно узнать законы Вселенной и открыться к этому высшему руководству, а свою жизнь строить в соответствии с этими законами. Вот первый принцип. Второй тип страданий, который описывают мудрецы, это страдания, которые приходят в нашу жизнь от других живых существ. Смотрите, это совершенно другой тип страданий. Это когда кто-то причиняет нам какие-то беспокойства, боль. Понимаете идею, да? От другого живого существа приходит проблема. Итак, мудрецы описывают, что тонкая кармическая причина этих проблем – это гордость. Это когда у нас есть настроение, что я выше других. Другие, я выше других. Как Раскольников Федор в романе Достоевского «Преступление и наказание», он задавал этот вопрос. Кто я? Вождь человеческая или сверхчеловек? Вот это настроение. Я сверхчеловек, все остальные там. Я могу ими манипулировать, использовать их и все прочее. Вот это настроение, если оно просто у вас есть, вы будете получать реакции от других людей. Что я даю в мир, то мне и возвращается. У Лазарева, кстати говоря, есть очень хороший пример на этот счет. Он экспериментатор, он просто исследует чисто опыт жизненный. Послушайте его пример, он что-то нам объяснит. В одной из книг он упоминает следующий случай, который с ним случился. Когда после одной из программ, которую он проводил в одном из городов, он шел по улице, просто отдыхал как-то так расслабленно, и вдруг боковым зрением увидел, что к нему очень быстро приближается какой-то человек. Он не успел даже толком обернуться к нему, просто увидел такие милицейские лампасы на брюках, и вдруг одним ударом этот человек сбивает его с ног. Такой умелый, четко поставленный удар. Он лежит на асфальте, получает еще один удар, болезненный, человек грязный ругается и решительно от него куда-то идет дальше. И что происходит дальше, это очень интересно. Вот это некая квалификация на самом деле вот, Лазарева. Он лежит на асфальте и задает себе вопрос, почему это в его жизнь пришло. Никакой ненависти вот к этому человеку нет, но просто он исследователь. Пришла проблема. Что это означает? Что я сделал не так? И у него есть это тонкое сознание. Сразу, моментально всплывает ответ. Он описывает это в книге. Сразу, такой, знаете, вспышка, он видит эту лекцию, которую он вел, и он понимает, что когда вел эту лекцию, у него было это настроение гордости, что люди ничего не понимают, какие-то бесполезные люди, я столько объясняю, они тут недостойны меня на самом деле. То есть он вдруг осознает, что вот с этим настроением он вел программу, и буквально через час после окончания ее, там, или через полчаса, получает вот эту реакцию. Сразу, моментально наблюдает в себе вот эту связку. Вот она проблема, и вот тонкая кармическая причина. Понимаете? Вот так оно устроено. Если мы допускаем это сознание, если мы действуем с платформы этого сознания, то будет идти реакция со стороны других живых существ. Нас будут кусать собаки, нас будут птицы разные над нами пролетать не вовремя, когда мы особенно красиво одеты, и все остальное. И люди будут причинять нам множество беспокойств. Вот этот мотив гордости, возвышения над другими, таким образом он к нам возвращается. Опять, что это такое? Это второй тип разрыва взаимоотношений с высшим целым. Какой? Я должен бескорыстно служить всем. Вот деятельность души какая. Вот как я связываюсь сам с высшим целым. Вот это вот я желаю всем счастья. Да? Вместо этого что-то противоположное. Я выше других, они должны служить мне. Это второй тип разрыва взаимоотношений с высшим началом, который приходит вот этими реакциями в нашу жизнь, вот этими проблемами. Страдания, которые причиняют нам другие живые существа. И, наконец, третий тип кармических страданий, которые описывают мудрецы, это так называемые общепланетарные страдания. Это вот эти вот извержения вулканов, войны, катаклизмы какие-то, болезни, эпидемии. Вот такое общепланетарное разрушение, что ли, страдания, которые связаны с этим. И опять мудрецы отмечают, что есть тонкая кармическая причина, которая рождает эти проблемы в жизни людей. Эта кармическая причина, собственно, мы уже назвали, когда из центра общества, из центра культуры уходит вот это вот служение Богу, вот этот столб как бы уходит, то есть люди начинают жить очень такими материалистичными ценностями. Тогда идет разрушение на этом всеобщем плане. Почему? Потому что все человечество, оно отрывается от этой связи с высшим началом. И поэтому идет разрушение на этом всеобщем плане. Это, собственно, то, что сейчас переживает цивилизация. И это, собственно, то, что человечество должно преодолеть вот в этом новом сознании, сознании третьего тысячелетия, освоить эти некие высшие принципы жизни, преодолеть вот это вот, как бы такое чисто материалистическое видение, что есть мир, который дан мне для моего наслаждения. Как говорил Мичурин, если, что там про природу там говорил такое, не нужно ждать милости у природы, нужно взять ее. Вот это и есть вот гордость, эгоизм. Пока мы не изменим это сознание, эти три типа кармических страданий будут приходить в нашу жизнь все больше, больше и больше. На первой встрече мы говорили, что судьба устроена по модели урока. К нам возвращаются наши неверные поступки. Любое страдание указывает, что мы разрушаем свои взаимоотношения с законами Вселенной, которые исходят из высшего начала. Вот так принципиально решаются проблемы, и никак иначе. Итак, в связи с этим мы с вами должны очень внимательно, по крайней мере сегодня, что вы будете дальше в жизни делать, это ваше дело, но по крайней мере сегодня мы задумываемся над этими высшими принципами судьбы. Мы сказали, что деятельность на уровне души – это вот это бескорыстие. Это я желаю всем счастья. Вот это настроение. Вы могли сегодня обнаружить, что это очень практичная вещь. Это не какая-то сентиментальность, нет. Это очень практичная вещь. К слову сказать, самые прагматичные люди – это бизнесмены. Я хочу обратить внимание уважаемых бизнесменов на то, что есть один из очень богатых людей, его имя Кайосаки, который написал несколько очень знаменитых книг про богатого папу, так они называются там. Так вот, о чем он пишет-то, этот японец? Он пишет, что если вы хотите заниматься серьезным бизнесом, постарайтесь освоить настроение служения потребителям. Не эксплуатации потребителя, а служения им. Понимаете идею? Это то же самое настроение, желаю всем счастья, но данным образом реализованное в сфере бизнеса. Если мы вспомним с вами русских купцов знаменитых, то у них было это настроение. Например, кто такой Третьяков? Откуда возникла Третьяковская галерея? Когда он просто жертвовал вот эти громадные суммы на эту галерею, чтобы нести что-то чистое в этот мир. И он имел громадное состояние, все время увеличивающееся. По закону судьбы это так, мы уже говорили о том, что именно благотворительность, вот эта чистота в служении другим, она приводит к этому отклику кармы, когда приходит богатство процветания. Если кто-то бедный, и он думает, что нужно экономить каждую копейку и жадничать, и ничего не делать, вы будете только сохранять свою ситуацию, еще увеличивать ее, усиливать. Нужно открыться к этой чистоте, действовать, что вы можете, делать, что вы можете в рамках своей вот этой финансовой ситуации. Но очень важно, чтобы это была какая-то щедрость в рамках допустимого для вашей ситуации. Так мы меняем ситуацию в корне. Если же мы не осваиваем это настроение, все, мы лазим по этим своим низшим уровням судьбы, и ничего не меняется. Так, второе, что я хотел бы назвать, вот это метод действия на этом уровне души. Вообще, это целая наука на самом деле. Мудрецы ее описывают, эта наука называется бхакти-йога. Бхакти значит любовь, йога – связь. То есть, как культивировать любовь здесь вот на этом уровне души. В древних трактатах эта наука называется так. Мы не сможем с вами разбирать ее всю здесь, но просто некоторые моменты, которые в рамках этого курса были бы нам интересны. Второй принцип. Есть одна очень древняя медитация, которую оставили мудрецы. Эта медитация называется карма-йога. Карма-йога. В разных трактатах описана эта медитация, и я хотел бы вас с ней познакомить. Потому что это тоже некий очень практичный метод, как мы можем вот этот потенциал души реализовывать. И через этот метод преодолевать вот эти вот все три типа кармических проблем. Значит, о чем идет, собственно, речь? Это очень тонкая вещь, постарайтесь понять, потому что нужно уловить это просто. Это вот не объяснишь чисто механически, но просто попробуйте уловить. Принцип очень простой. Когда вы делаете что-то в мире, любое дело, Кстати говоря, карма с санскрита переводится как деятельность. А йога – это связь, карма-йога. То есть это деятельность, благодаря которой вы восстанавливаете свою связь с высшим началом. Вот буквально как переводится эта медитация. Теперь сами принципы. Вы что-то делаете, но в своем сознании эту деятельность совершаете не для себя, не ради того, чтобы получить плоды и потом ими наслаждаться. Это вот здесь вот, это ложное эго, которое хочет наслаждаться. А вы делаете эту деятельность как подношение высшему началу, как подношение Богу. Что-то совсем непонятное, скажете вы. Я приведу вам сейчас разные примеры того, как, собственно, можно это делать. Это разные примеры с курсов, где люди пробовали эту медитацию в своей повседневной деятельности. Это будет ваше домашнее задание, кстати, на завтра, поэтому внимательно выслушайте. Так, одна девушка рассказала случай, она должна была сдавать экзамен в консерватории. Это был выпуск, это был диплом на ее вот это вот, что там должна сыграть, какое-то было очень сложное произведение, это был диплом ее такой некий. Было сложное очень произведение, и какое-то у нее были такие опасения и все прочее. Она стоит перед этой дверью, когда она должна войти, там сидят профессора, должны были принимать этот экзамен. И стоя перед дверью, она вдруг вспоминает вот этот курс, на который она ходила, и мысленно для себя решает, что я не буду беспокоиться о всех этих вещах, как меня воспримут, как меня оценят. Это все деятельность на уровне ложного эго. Она вдруг понимает, что хорошо, вот я слушал этот курс, я просто буду делать так, как это объяснялось. Я буду играть просто для Бога. Она подходит к роялю, садится за него, смотрит на клавиши, вот в своем сознании просто такое, как подношение сейчас, чему-то невидимому, из которого исходит все мироздание, к чему-то невидимому, из которого в мою жизнь идет эта забота и любовь. Она начинает играть, уходит в это полностью, что-то происходит такое для нее. Она заканчивает играть, постепенно приходит в себя и стоит просто тишина в аудитории. 3-4 минуты. Никто не может сказать ни слова. Потому что звучала музыка. У этих людей был очень тонкий вкус, и они поняли, что это звучат не ноты. Что-то необычное вот просто пошло от нее, когда она стала исполнять это произведение. Они услышали музыку необычную. Почему? Вот просто это сознание. И все в нашей личности пришло в гармонию, если я в таком сознании нахожусь. Само собой все получается. Не нужно думать, не нужно беспокоиться. Само собой все происходит. Это естественная интуиция внутренняя, она руководит нами. Второй пример, это пример одной женщины. Ей было где-то лет 60, может быть. Курс шел осенью. И у нас, мы обсудили эту тему, и потом были выходные. Мы прервались на эти выходные. Вот, и в понедельник, когда мы встретились, она рассказала вот что, что она в субботу поехала на огород. Это была такая середина осени, и у нее остались какие-то последние там дела на огороде. Нужно было вскопать там что-то, что-то такое. Она приехала на огород, и когда она ехала туда, она думала с беспокойством, как все будет копать, эти вот ревматизм, все это сложно очень, там большой какой-то участок остался. Так или иначе, она приезжает на свой садовый участок. Вот кряхтя заходит там в сарай, там лопату какую-то взять, и выбирает ее с таким же страхом, как все ее тело это выдержит. Вот выходит на эту грядку, втыкает лопату в землю, и вдруг что-то у нее в голове начинает срабатывать так, она что-то вспоминает этот курс, какие-то вот эти вот интересные разговоры о Боге, о том, что нужно как подношение Богу все делать в этом мире. И у нее начинает работать такая цепочка мыслительная. Она потом ее рассказывала с выпученными глазами на курсе. Выпученными почему, вы сейчас поймете. Она вдруг понимает, что всю жизнь она работала для кого-то. Работала для мужа дурака, работала для советской власти, для колхоза, но для Бога ни разу в жизни еще не работала. К такому выводу она приходит и понимает, что жизнь уже почти закончена, она, может быть, самое важное, еще и не попробовала. И что-то вот у нее так переключается, и она сама это не поняла, что она толком сделала, но она вдруг решает, что я буду копать для Бога. Ну, так или иначе, вот просто настрой этого сознания. Она очнется где-то через полчаса. И вдруг поймет, что как-то ее тело так очень энергично движется, вот она осознает это. Что-то, ну, ноги как-то, руки работают, и вдруг она сама придет в себя и подумает, что это такое происходит, как-то остановится, станет соображать, что это такое, где ее ревматизм и все прочее. Потом оглядывается назад, чтобы сориентироваться, где это она вообще. И просто садится там на грядку, потому что она видит за собой, знаете, как в фильмах про стахановцев, такая полоса, уходящая вот за горизонт. Она потом рассказывала это с такими выпученными глазами, до сих пор не понимая, что произошло. Она вскопала за полчаса то, на что раньше ей требовалось там 2-3 часа. За полчаса все это было сделано. Пришла какая-то сила, энергия, вот это ощущение совершенно другой жизни, какие-то другие энергии просто. Вот тело стало молодым, свободно двигалось, все прочее. Что произошло? Просто она свое сознание настроила на эту связь. Действовать в этом мире, но действовать как подношение высшему началу. И сразу возникает этот отклик. Ом Пурнам Адах Пурнам. Гармония исходит из высшего целого. Вот самые принципиальные законы мироздания. Вот как гармония и счастье приходят в нашу жизнь, если мы просто правильно начинаем работать со своим сознанием, правильно действовать в этом мире. Еще несколько случаев. Случай одного человека, который тоже было это осенью, он поехал в деревню. Его упросила жена это сделать. Они все лето в деревне там что-то сажали. Вот, решили сами все посадить и сами все это съесть. Ни от кого не зависеть. Чистые экологические продукты. Мечта культурного человека в современном мире. В общем, жена его упросила поехать, собрать там остатки всего. То есть, в принципе, уже полно было всего дома, но раз выросло, нужно привезти. Вот. В общем, она его упрашивает, он берет там эти сумки, рюкзаки, ездит в деревню, там нагружает все эти сумки, рюкзаки и тележки. И потом он рассказывал, что его путь до электрички, там от дома в деревне до остановки электрички было там, ну, минут 7 где-то, может быть, идти. Так обычно они ходили. Он это шел около минут 40. То есть вы можете представить вес, который он тащил на себе. Он делал несколько остановок, чтобы все это донести до электрички. В общем, на электричке как-то там его, в общем, подкинули, подсадили, все это загрузили. Вот. И пока он 2 часа ехал в электричке, он думал с ужасом, как он пойдет от электрички до дома. Потому что там путь был в 3 раза длиннее. Так или иначе, его спустили с этой электрички, то есть в том смысле, что помогли эти рюкзаки, все тележки выгрузить. Он одевает все это на себя, рюкзак громадный сзади, что-то здесь висит спереди, тележка какая-то и что-то еще в одной руке. И вот очень медленно начинает идти к жене. Это его рассказ был реальный. За 200 метров до подъезда он понял, что умрет сейчас. И вот в минуту этой опасности для своей жизни страшной, не знаю, почему так происходит, что-то в его голове сработало, и он вдруг вспоминает этот курс, на который он ходил, и вспоминает вот обсуждение этих неких принципов, высших принципов судьбы, что нужно действовать не для себя. И автоматически у него в голове еще возникает: и не для жены, дуры. Нужно действовать для Бога. Вот. И так или иначе он понимает, что ему терять нечего, и вдруг решает нести все эти сумки для Бога. Мы в таком сознании, то есть. Не для того, чтобы эти огурцы есть зимой, и эту картошку жареную есть зимой, а просто для Бога я несу это. Вот. Такое сознание. То есть действую, как подношение Всевышнему. Он осознает, что что-то принципиально изменилось, уже стоя у подъезда. Вдруг он поймет, что он прошел эти 200 метров, почти не чувствуя этого веса. Просто вот это сознание, которое он изменил, что-то изменило в нем сразу, и просто этот вес исчез, и он доходит до подъезда и понимает, что произошло. Еще раз, вот эта поддержка идет из высшего целого в нашу жизнь, но если мы настраиваем свое сознание, действуем как подношение, оставляем эту корысть наслаждаться чем-то, мне что-то принадлежит, вот это настроение. Нам ничего в этом мире не принадлежит. Иисус Христос очень интересно сказал. него есть одно очень интересное такое высказывание. Этот мир – мост. Нужно пройти по нему, но не задерживаться. То есть, иначе говоря, этот мир дает нам некий опыт, как осваивать вот эти законы жизни, осваивать высшие качества характера, осваивать эту высшую деятельность на уровне души, осваивать весь этот опыт. Мир дан для этого опыта. Нужно, это мир – мост, нужно пройти по нему, но не задерживаться. Ну, третий пример тоже вот хочу рассказать вам. Девушка клеила обои. Они получили с мужем комнату в общежитии. И клеили обои, они пригласили друзей. Там было назначено какое-то время, и до этого времени они решили проклеить всю эту комнату, чтобы было как-то хорошо, чисто, удобно, красиво. В общем, обои были сложные, там какие-то узоры, которые нужно было совмещать. И все нормально у них как-то шло, но на последнем углу каком-то сложном они застряли. Там где-то зона была рядом с потолком, и какой-то угол, какой-то сложный переход. И все, оно как-то не совмещалось. То есть они пытались, я не знаю, кто из вас клеил обои, то вы знаете, что иногда такое случается, когда обои клеится ко всему чему угодно, кроме туда, куда им нужно. Они клеятся к вашей спине, к спине вашего партнера, к полу, к потолку, или клеится не туда, куда нужно, и все это рвется как-то, вот, выкидывается, снова намазывается. Вот у них такой период начался. Она стоит на табуретке, он ей все время подает эти новые и новые куски, и она там что-то пытается сделать, и вот только сплошные проблемы. Они злятся уже, стресс, время, что вот-вот должны друзья прийти, они никак не могут закончить. Такая нервотрепка просто, какая-то неудача сплошная просто, фатальная. И вдруг тоже она неожиданно вспоминает этот курс, на который она ходит, и решает внутри себя, что буду сейчас вот обои клеить как подношение Всевышнему. Что-то меняется в ее голове, он дает ей кусок, она просто вот в этом сознании его берет, накладывает, тик, и узоры совмещаются. Она стоит на табуретке безмолвной, соображая, что произошло, он трясет ее снизу и говорит: «Мы это сделали, мы это сделали, мы это сделали». А она не может прийти в себя. Итак, есть вот эти некие невидимые сферы. Это большая проблема людей, что их сознание все меньше и меньше оказывается способным сегодня подниматься на этот высший уровень. И поэтому все больше и больше из жизни людей уходит гармония. Мы все более и более больными становимся, слабыми, несчастными. Вот эти три типа кармических проблем со всех сторон нас просто уже атакуют, а мы никак не хотим осмыслить этот опыт. Мне один человек рассказывал после вот этого курса, он мне сказал, что очень сильно меняются нравы людей сейчас. Он говорил, что вот у него там магазин свой есть. Он говорил, что если раньше я просто вот приглашал рабочих в магазин, чтобы что-то там, батарею поставить или зацементировать что-то, я просто мог им показать и быть совершенно спокойным. Все, мы обговорили, они сделают все, что нужно. Он говорит, ну вот сейчас, если я вызываю какую-то бригаду, там несколько человек, я должен стоять над ними и проверять их каждый шаг, что они делают. Потому что если я просто отойду на пару минут, они такое там наделают, что я потом буду переделывать еще несколько месяцев. Понимаете, идея-то в чем? Что у людей все больше и больше исчезает вот этот нравственный регулятор. Что есть некая высшая сила, перед которой мы совершаем все свои поступки. Вот этот высший свидетель нашей деятельности. Вот эта внутренняя этика. Люди все больше и больше переходят вот на этот уровень для себя жить. Поэтому можно обмануть кого-то, кого-то подставить. Понимаете идею? Если уходит понимание, вот то, что есть эти высшие смыслы жизни, тогда само собой торжествуют вот это вот, все низшие эмоции. Ненависть, гордыня и все остальное. Другой бизнесмен мне рассказывал, что у него был свой бизнес такой достаточно успешный. И в конце концов он не смог там остаться, потому что буквально все люди, с которыми он работал, у них был один и тот же принцип. Несколько раз они это серьезно обсуждали, он даже удивлялся этому принципу. Принцип такой. В бизнесе, в московском, по крайней мере, не знаю, как в казанском бизнесе, что ради прибыли можно пренебречь личностью другого человека, можно обмануть, подставить как-то, что-то там сманипулировать, разорить другого и все прочего. Это полное разрушение, на самом деле, как личности, так и общества. Большая проблема современного мира. что у людей уходит знание о Боге, о том, что есть высший свидетель всех наших поступков. И уходит просто чисто, это не религиозная даже тема, это чисто научная тема. Гармония и счастье в нашу жизнь приходит из высшего целого. Если мы не умеем действовать на таком уровне, мы никогда не гармонизируем свою жизнь, по определению просто. Так устроено мироздание. Потому что высший смысл судьбы – это развивать вот эту связь с Богом. Итак, в конце сегодняшней встречи мы поговорим о предназначении. Что такое предназначение, каковы принципы и как реализовывать это в жизни? Так, предназначение. Есть два уровня предназначения. Первое наше предназначение – это, ну, можно обозначить это как материальное. Так что такое материальное предназначение? Каждому из нас дается какая-то материальная природа. Ну, в самом общем случае, есть женская природа, есть мужская природа. И это совершенно два разных предназначения. Реализация женщины и реализация мужчины. Мы немного обсуждали эту тему. Но есть более тонкие другие вещи, что каждому из нас дается, знаете, какие-то свои таланты. Какие-то свои таланты. Вот кому-то быть учителем, кому-то с деньгами иметь дело, с финансами, кому-то быть руководителем, там, понимаете, различие какое-то. То есть каждому из нас дается вот какие-то качества, таланты, какая-то вот деятельность, в которой вы себя как личность реализуете. Вот это и есть материальное предназначение. Итак, очень важный момент, который я хотел бы подчеркнуть, что вот эта природа нашего тела, она дается также высшим началом. Она дается нам. Это не наша собственность, все вот эти вот энергии, способности и качества. Поэтому очень важно жить в этом мире, не пытаясь к нему приспособиться, типа вот зарабатывать деньги там, где зарабатывается. Совершенно неправильное понимание жизни. Это означает, что опять человек не понимает, что он делает свой путь перед высшим началом. Ему дана какая-то природа, его долг на самом деле эту природу реализовать. Только так он может быть счастлив. Если он пытается что-то делать за пределами своего предназначения, никогда счастье не придет. Таков принцип. Где-то полгода назад была программа в одном городе. Я, по-моему, даже рассказывал этот случай. Ко мне подошла одна девушка лет 27 со слезами. Она просто плакала после вот примерно такого обсуждения. Вместе с матерью подошла и стала рассказывать свою историю. Она училась в консерватории, и когда я ее слушал, был очень необычный голос, какой-то тембр такой, знаете, вот необычный совершенно голос. То есть она пела. Она выиграла несколько конкурсов, там даже международный какой-то конкурс был, но с одного из последних курсов она уходит с консерватории. Потому что начинается вся эта перестройка, и она идет там бухгалтерские курсы, вот, заканчивает их, и там как потом она попадает в банк, как-то ее пристраивает, она работает в банке. Она рассказывает мне это и плачет. Она говорит, что у меня нет никаких проблем на материальном плане, я много очень зарабатываю, но я просто ненавижу себя. Вот это вот какое-то такое давление внутреннее, что ты не то делаешь, оно все больше и больше нарастает. У меня даже приходят мысли о самоубийстве. И она поняла, с чем это было связано, потому что она пренебрегла тем, что ей было дано. Она отвергла это. Итак, есть вот этот материальный дар, который нам дается, наши качества и таланты. И очень важно быть к этому внимательному. Вот это стихотворение, которое написал советский поэт, «Я бы в летчики пошел, пусть меня научат, я бы в милиционеры пошел, пусть меня научат». Сегодня люди немножко иначе повторяют, «Я бы в банкиры пошел, пусть меня научат», или «Я бы в депутаты пошел, пусть мне покажут этот путь». Это корысть, это эгоизм. Это означает, что я в этом мире выбираю то, где мне будет удобнее. Это означает, что я потеряю себя как личность на каком пути. Жить в этом мире нужно не с эгоистичным сознанием. Мы теряем себя как душа. Все эти проблемы, все эти разрушения придут в жизнь. Нам что-то дано, и нужно принять это и реализовать, бережно принять и реализовать в этом мире. Вот это первая такая ступенька, на которой мы осваиваем вот это высшее сознание, понимание, что мы связаны с Высшим, что мы руководимы, что нам дают что-то, а нужно принимать это, а не просто своевольничать. Очень важный момент, который я хотел бы добавить, что если говорить о материальном предназначении, очень важно, чтобы была некая сфера бескорыстия здесь. Чтобы вы не эксплуатировали свое предназначение. Предназначение – это то, что дается для бескорыстной деятельности. Это не значит, что вы не можете работать в этой сфере. Вы можете зарабатывать очень много денег. Но вы это делаете не с сознанием для того, чтобы зарабатывать. Это неправильное сознание. А вы просто реализуете себя в мире, то, что вам было дано. Один бизнесмен мне рассказывал, очень интересный момент, он сказал, что у тех людей, которые входят в серьезный бизнес, есть одна очень серьезная ловушка. Если человек, он попадается в эту ловушку, его бизнес развалится. Послушайте внимательно, это вот опыт просто конкретный. Эта ловушка связана с первыми большими деньгами, которые приходят. Он говорил, что очень многие-многие люди, которых он знал, они не выдерживали вот этот груз. Они начинали жадничать. То есть, как бы это сохранить, вот такой страх появлялся, да? Какая-то корысть такая, держаться за это. Он говорит, через это проходят те, которые сохраняют вот это творчество, которые сохраняют вот это широкое мышление, уметь вкладывать, понимаете, вот мыслить такими категориями. То есть, нравится просто эта деятельность. Вот просто нравится это масштабное мышление, то есть, просто вкладывать эти потоки денежные. То есть, просто мне нравится быть вот проводником этих потоков. Вот если человек сохраняет такое сознание, его бизнес будет развиваться. Если он начинает бояться сохранить то, что пришло как-то там, знаете, вот в недвижимость вложить, там что-то такое, ну вот по-разному это бывает, то бизнес не пойдет на самом деле. Он, может быть, в статус-кво останется, но расширения не будет. Еще раз мы выходим на этот самый момент. Привязанность и открытость, понимаете? Бескорыстие означает быть открытым, действовать свободно. Просто мне нравится вот эта деятельность. Вот так нужно быть учителем, так нужно быть руководителем и все прочее. Немножко хочу сказать о руководителях. В руководстве очень важно быть бескорыстным. Если у кого-то природа руководителя, нужно реализовывать эту природу. Это не значит, что у вашей фирмы не будет заработка, нет, потому что это ваша ответственность тоже, как руководитель. Вы должны это обеспечить. В этом суть вашей деятельности. Но, например, один руководитель мне рассказывал, что несколько лет он просто отдавал приказания своим подчиненным, не слишком разбираясь, будто они это выполняют или нет. Если не выполняли, там устраивалась какая-то разборка, просто наказание и все прочее. Но некоторое время назад, поняв вот эти некие высшие принципы, как нужно действовать, он стал обсуждать со своими подчиненными, что он от них хочет. Он стал доносить до них свои желания как руководителя и стал возиться с ними. Что это означает? Вот это и есть руководство. Руководство означает, что моя природа руководить. А что такое руководство? Это означает, что я добиваюсь результата через других людей. Когда доношу, транслирую им свое видение, свои ценности. Вот это истинное руководство. И одновременно забочусь о них, как о личностях. И эта забота о личностях, это не значит поглаживать их по голове. Иногда поглаживать, иногда давать позитивную обратную связь. Но иногда кричать на них, потому что это тоже обязанность руководителя. Он должен установить порядок. Вот эта деятельность в рамках этого высшего сознания, это не означает, знаете, какая-то такая вот сентиментальность такая. Всех люблю. Нет. Ваш долг в мире есть. Если ваш долг руководителя, иногда вы должны быть жестким, чтобы реализовать этот долг. Чтобы также дать благо и другим людям, которые нарушают какую-то дисциплину, порядок и все прочее. Долг руководителя – установить порядок. Установить определенные ценности какие-то чистые. Точно так же нужно воспитывать детей, оставив какие-то сентиментальные такие мысли, что потом они в старости будут заботиться обо мне. Это просто ваш долг перед ними, как родителей. Бескорыстно дать им это, не ожидая ничего в ответ. Дать вот эту любовь, вот это понимание каких-то высших принципов жизни и все прочее. Вот что такое реализация материальной сферы, материального предназначения. Еще раз повторим, у нас есть какая-то природа психофизическая, и очень важно эти таланты не угробить себе, а реализовать в служении другим в этом мире. Вот материальное предназначение. легкая жизнь возможна лишь в рамках этого пути, и счастливая жизнь только в рамках этого. Той женщине, кстати говоря, вот из консерватории я посоветовал одну вещь. Если, кстати, практично к этому относитесь. Но если так уж случилось, что делать? Если она уйдет из банка, там, может быть, для нее это будет очень сложный какой-то переход. Я ей сказал, но ищите сами. Если вы будете просто бережно относиться к своим талантам, то как-то у вас раскроется понимание, как это все нужно реализовать. Я сказал, ну, один из вариантов, может быть, продолжайте работать в банке, но обязательно найдите время, в которое вы будете реализовать вот эти свои таланты, которые вам Богом даны. Может быть, вы будете в дворце пионеров работать, там детей просто обучать петь или что-то. То есть где-то нужно это реализовать обязательно. Понимаете, вот идея, где-то важно. В жизни нужно быть практичным, да, и немножко нужно приспосабливаться, но помните важное, что нужно все равно себя как личность реализовать. Это чрезвычайно важно. Это наш долг перед высшим целым. Это наше подношение высшему целому, что эти мы таланты не гробим себе, а реализуем. Вот, духовное предназначение. Это второй уровень предназначения. Но это самая высшая планка, и когда-то вы к ней подойдете, безусловно, это так. Когда-то этот уровень у вас раскроется, может быть, сейчас он уже актуальный для вас. Но, собственно, о чем идет речь? Что такое духовное предназначение? На уровне материального предназначения мы реализуем потребности всей вот этой физической структуры, тонкого и грубого тела. Потребности ума, разума, вот все вот эти энергии, которые в нас вставлены в виде каких-то качеств нашей судьбы, какого-то нашего пути, мы реализуем. Но духовное предназначение – это предназначение на уровне души уже. И у души есть только один смысл жизни. Это раскрытие божественной любви, любви к Богу. Вот эта деятельность на уровне души, она раскрывает вот это чувство любви к Богу. Вот в этом высший предельный смысл человеческой жизни. Раскрыть это чувство и жить в этом чувстве, в этом мире, понимая, что этот мир – это творение Бога, и я просто должен развивать вот это чувство любви ко всему живому и к Богу в этом мире. Это высшая планка. И, собственно, вот эта деятельность на уровне души, вот это служение другим бескорыстное, карма-йога и разные остальные какие-то элементы этой практики, они раскрывают вот эту любовь, вот эту чистоту, вот это наше сердце огромное. Однако, на что я хотел бы обратить внимание, что вот эта высшая планка нашей жизни, тем не менее, нужно, чтобы она была уже сейчас. Просто потому, что Ом Пурнам, Адах Пурнам, гармония исходит из высшего целого. Да, может быть, многие люди, они не войдут внутрь духовной практики, скажем, как таковой. Но что мы с вами сейчас обсуждаем? Мы обсуждаем некие универсальные духовные принципы, которые не связаны с какой-то одной какой-то конфессией конкретной. Это универсальные духовные принципы просто жизни. Поэтому, если вы заинтересованы просто, чтобы гармония и счастье шли в вашу жизнь, старайтесь сделать что-то на этом уровне. В качестве иллюстрации некой я хочу прочитать вам одно стихотворение, но опять, если будет высшая воля на это, похоже, что будет. Послушайте, пожалуйста. Это стихотворение, которое написала мать Тереза. Я думаю, многие из вас знают этого удивительного человека. Ее деятельность благотворительная в мире. И она оставила после себя некое такое, ну, завещание, что ли, в котором она сформулировала принципы своей жизни. Это опыт, который она оставила другим. Опыт того, как нужно жить в этом мире. Послушайте, пожалуйста. Стихотворение называется «Делай это все равно». Люди часто бывают глупы и упрямы, эгоцентричные и нелогичные. Все равно, прощай их. Если ты добр, люди будут обвинять тебя в том, что под маской доброты ты скрываешь корысть. Все равно, оставайся добрым. Если ты добился успеха, тебя будут окружать притворные друзья и подлинные враги. Все равно добивайся успеха. И если ты честен и прям, люди будут обманывать себя. Все равно будь честным и прямым. То, что ты строишь годы, кто-то разрушит за одну ночь. Все равно строй. И если ты спокоен и счастлив, тебе будут завидовать. Все равно оставайся счастливым. То добро, которое ты делаешь сегодня, завтра люди забудут. Все равно делай добро. Отдай миру самое лучшее из того, что у тебя есть, и мир попросит еще. Все равно отдавай самое лучшее. Друг мой, в конце концов, то, что ты делаешь, все равно нужно не людям. Это нужно только тебе и Богу. Вот это то, как нужно жить достойно в этом мире. Помня, что мы с вами являемся духовным существом, которое связано с Богом. Нужно жить чисто в этом мире. Вот эти высшие божественные качества, которые мы обсуждали, нужно действовать просто в этих качествах. Не обращая внимания на реакцию, которая, может быть, идет со стороны кого-то. Важно понять вот эти принципы жизни и жить в соответствии с ними. Ориентируясь не на общественную моду, не на мнение ваших знакомых, а просто вот на эти высшие принципы жизни. Потому что все равно то, что вы делаете, нужно не людям. Это нужно только вам для развития самого себя, своих отношений с высшим началом. Вот какие у вас вопросы, что вы хотели бы уточнить сегодня? По этому материалу обсуждение высших принципов судьбы. Что для вас важно, пожалуйста.
Вы перечислили все доступные этой аудитории.
Что еще раз?
Вы перечислили все доступные этой аудитории методы работы на уровне души или что-то еще осталось?
В рамках этого курса, да. Этот курс, он говорит об универсальных законах жизни. Все остальное это уже более детальные вещи, они связаны, если говорить вот об этой высшей планке, с духовной практикой как таковой. Вот. Но этот курс не предполагает углубления в это, то есть он связан с обсуждением просто общих законов неких. Что еще, пожалуйста?
Можно уточнить по поводу материального предназначения? Как может при помощи каких-то медитаций, анализа выбрать именно твое? Есть несколько талантов, есть примерно равносильных.
Очень хороший вопрос, спасибо. Как понять свое предназначение, вот это материальное, то есть что мне делать в этом мире? Я назову сейчас несколько практичных очень вещей, а если вы будете это делать, это проявится через какой-то момент времени. Первое. Предназначение дается высшим началом. Это не просто я это приобрел. Нет, с самого рождения оно у меня уже есть. Поэтому, если вы будете жить вот в этом сознании духовном, ориентируясь вот на это понимание, что есть это руководство высшее, да, на эту высшую любовь, которая идет в мою жизнь, то это проявится намного быстрее, чем если вы сами будете думать и размышлять, что же это такое. То есть, понимаете, нужно немножко открыться, помоги мне понять. Буквально вот молитва может быть такая. То есть это открытость. Если не молитва, то просто открытость. Когда вы просто ждете, чтобы это проявилось. Понимаете идею? Вот как бы открыть свое сознание. Это первый момент, который я хочу назвать. Второй момент. Очень сложно будет осмыслить это и понять, если ваше сознание в низших качествах материальной природы. Тамас и раджас. Потому что там сознание закрывается. Там нет знания, не проявляется вот эти интуиции жизни. Поэтому очень важно вести в жизни вот эту культуру как бы чистой жизни, да, чисто жить, чтобы сознание очищалось, чтобы вот это понимание, оно проявилось. Это второй момент, который я хочу назвать. Третий момент, он чисто практически нужно искать, то есть нужно пробовать. Не нужно думать, что только в медитации это откроется. Нужно реально пробовать вот эту деятельность, и вы почувствуете в итоге. Критерий очень простой. Та деятельность, которая связана с вашим предназначением, это просто то, что вам нравится. Просто вот есть вкус счастья от этого, удовольствие, что я это делаю. Вы можете даже мысленную такую проверку сделать. Вот если мне за это не платили деньги, хотел бы я это делать? Вот если приходит ответ «да», мне это интересно, это вот указание на это. То есть пробуйте, ищите, вот, реализуйте себя. Иногда личность может быть многогранной, разные таланты. Ну, что нормально, проявите себя в разных сферах. Что-то, может быть, будет больше привлекать. Вот это стоит реализовывать. Это моя природа, просто перед Богом нужно ее реализовать. Но опять также помни о том, что важно какое-то бескорыстие, чистота во всем этом. Ага. Что еще, пожалуйста? Дождь – это очень очищающее событие. Сейчас застучал вот дождь, это очень интересно.
Я хотела бы узнать, когда воспитываешь детей, в какой период вот, легче понять их предназначение?
Ребенка?
Да, ребенка. Вот у него когда это видно?
Ну, в древности был очень интересный такой тест один, который сейчас не очень работает, но тем не менее его стоит рассказать. Вообще есть четыре основные природы физические, всего четыре. Со своими каким-то антуражем, нюансами, но четыре основные природы. Это природа обучать других, то есть изучать что-то и отдавать другим это. Вторая природа – это природа руководства, вот это особая шакти, энергия руководства, особая сила для руководства другими. Третья – это природа бизнеса, взаимодействия с деньгами, когда у человека такое неуемное желание просто вот расширять и расширять количество денег. Это третья природа. И четвертая природа – это физический труд, то есть что-то делать руками. Вот. Нравится просто это. Вот четыре основные природы на самом деле. Так вот, в древности был очень интересный тест. Когда ребенку, когда он там немножко уже начинал как-то двигаться, перед ним клали четыре предмета. Книгу какую-то, оружие, потому что руководство, оно связано с оружием. Так или иначе, это вот тесно переплетается. Военная сфера – это проявление, в том числе вот этой сферы руководства. Третье – это монета. И четвертое – это какая-то лопата там или что-то такое. Ну, какой-то такой вот инструмент. И ребенок, он интуитивно к чему-то тянулся. Просто у него изнутри было уже какое-то такое влечение к чему-то. Вот очень четко определяли природу раньше так. Проблема современного мира в чем? Что современный мир, он не живет вот в соответствии с этими высшими принципами. Связи с высшим нету ни в обществе, ни в жизни отдельного человека. Поэтому вот эта гармония, она уходит из жизни людей. И здесь все сейчас перемешано, все так дисгармонично, непонятно что где, какие концы чего торчат. В этом смысле этим тестом вы не определите. Мне разные люди рассказывали, они делали этот тест, они обнаружили, что дети обычно тянутся к чему-то блестящему. Если лопата будет блестеть, значит к лопате потянется. Если монета будет блестеть, значит к монете потянется. Если книжка будет блестеть, к книжке потянется. Что это такое? Это чисто материальное сознание. Блеск привлекает что-то, завораживает, вот хочется, блестящий объект. Это вот это вот чувства, которые очень активные, сильные, а вот эти вот внутренние интуиции, они не проявляются за этим. Поэтому с ребенком, ну, очень важный принцип воспитания, это принцип, когда вы не навязываете ребенку, когда вы внимательны к нему как к личности. Потому что если вы будете навязывать что-то ребенку, вот буквально разрушая его желание, то в итоге человек потеряет связь с самим собой, не сможет чувствовать себя. Понимаете идею? То есть очень важно позволить ребенку проявить себя как личность, свои какие-то таланты, способности и поддерживать в нем это. Вот сформировать просто эту модель. Понимаете, о чем речь идет, да? Вот доверие к себе, вот, что вот не просто рубись там, это нужно, это не нужно. А вот чтобы он был внимательным к себе, то есть развивать его таланты. Мы вот цитировали уже эту фразу Микеланджело. Помните, когда он отвечал на вопрос, как он делает свои вот эти удивительные скульптуры, он ответил так, что я просто смотрю на кусок гранита и думаю, что лишнее в нем есть. Понимаете? Вот не навязать что-то этому куску граниту или вот этому ребенку, который еще не оформился, навязать какие-то ценности, каким ты должен быть, вот и все остальное, а просто вот быть внимательным к нему и позволить ему раскрыть себя как личность. Вот, вот это педагогика настоящая, которая согласуется с высшими принципами нашей жизни. И вот Щетинин, кстати говоря, если говорить о педагогике, он это реализует. Вот изучите его систему. Вы знакомы с ней? Я очень советую вам найти его книги, они есть в интернете. Академик Щетинин, у него есть школы вот эти знаменитые. Послушайте, результат просто. За 2 года дети проходят 10-летнюю школьную программу. За 2 года. Было несколько проверок Министерства просвещения, что он там делает, собственно, потому что это аттестация его центров и все прочее, насколько они могут иметь государственный статус и так далее. Они обнаружили, что дети очень хорошо знают всю программу десятилетнюю, хотя они 2 года всего ее учили. И более того, помимо того, что они очень хорошо ее знают, у них очень развито вот это творческое мышление, разум. То есть они могут творчески решать какие-то творческие задачи, сами думать. Вот понимаете идею, да? За 2 года. Что, на чем построена его система? Когда дети, они очень свободно чувствуют себя. То есть они сами преподают. Например, там один из принципов, когда старшие дети, они преподают младшим. Они заботятся о них. Они все вместе, вот такая дружная семья, атмосфера, соответственно, еще и любви, поддержки и все прочее, где каждый чувствует себя личностью. Там мне один человек рассказывал, как он ездил в центр Щетинина, и его совершенно поразил один факт. Они приехали туда с группой людей, чтобы изучать опыт, и идет просто ребенок какой-то и здоровается с ними, очень низко никак, так от всего сердца. Но они тоже здороваются с ним, потом идет какой-то другой человек, тоже с ними здоровается, и так все здороваются. И как, ну, все нормально, здоровается, очень хорошо относится, как-то они сразу это заметили. Но через там 3-4 минуты вновь идет этот ребенок, мимо там как-то проходил, и опять с ними здоровается. Через 15 минут он опять встречается, и опять с ними здоровается. И в итоге, и вот все так люди, когда они только встречали их, там иногда по 10 раз в день, они здоровались с ними. И в итоге они просто не выдержали и стали спрашивать просто у педагогов, а почему это у вас так вот? Ну, просто они сказали, вот мы хотим, чтобы была у нас такая атмосфера. И здороваться значит желать здравия другому человеку, желать счастья ему на самом деле. Поэтому мы просим всех это делать, чтобы каждый очень хорошо относился к личности другого. Вот это благожелательное отношение к другому. И вот все в этой атмосфере они начинают расти как личности. Чувствуют себя очень свободно, получают любовь, внимание и все прочее. Вот принципы педагогики будущего. Изучите опыт Щетинина, это очень интересная система. Она очень хорошо согласуется вот с этими принципами, просто принципами жизни, которые мы обсуждаем здесь. Угу. Что еще, пожалуйста? Что я добавлю? Мы, наверное, в понедельник пообсуждаем, что такое интуиция, чуть подробнее. Нет, сейчас у нас времени уже нету. Сейчас просто какие-то вопросы другого плана, потому что это большая тема, ее нужно раскрыть. На что я хочу сказать, что вот в этой атмосфере интуиция начинает проявлять себя. Человек начинает интуитивно чувствовать, что правильно, что неправильно. То есть он значит, будет реализовывать свое предназначение. То есть, иначе говоря, ребенку очень важно дать вот эту любовь безусловную, вот эту поддержку его как личности. Мы уже обсуждали это, что самое плохое, что могут сделать родители и педагоги, это сказать, что я тебя буду любить и ценить, если ты будешь делать вот это. Это значит поставить условия на распространение своей любви. То есть, если ты это не делаешь, я тебя как личность не принимаю и не люблю. Совершенно неправильно. Всегда нужно демонстрировать абсолютное уважение личности. Но говорить, если вам что-то не нравится, мне не нравится вот это твое поведение. Понимаете идею? То есть отделять свое отношение к личности и ваше отношение к поведению. Вот это принципиально важный момент, чисто педагогический. Все время педагог должен проявлять уважение и любовь к личности. Но говорить, вот это поведение мне не нравится. Я уважаю тебя как личность и не перестану тебя уважать никогда и ценить твой личный выбор. Но вот это поведение мне лично не нравится. То есть, понимаете, вы подчеркиваете вот этот момент любви, безусловный, но одновременно обозначаете, что вот есть некие аспекты поведения, которые вам как педагогу не нравятся. И тогда человек готов изменяться, потому что он получает это отношение к себе правильное. Угу. Да, пожалуйста.
Вот что делать, если у ребенка хорошо развитые способности к спорту, но так как ему не хватает силы воли, он все бросает? Вот он уже бросил акробатику, футбол, дзюдо. Ну, то есть, вот что с этим делать? Заставлять или что?
Еще раз, хорошие способности к спорту, но он все бросает.
Да, он все бросает. Он вот чуть-чуть позанимается и бросает. Ему силы воли не хватает заниматься.
А он хочет заниматься спортом?
Он говорит, я не хочу ходить на твою акробатику.
Но ему нравится вообще спорт как личности? Или это вам нравится?
У него очень хорошо получается.
Нет, получается, это может получаться. Но ему нравится это?
Ну, вот какие-то отношения, что ли, с тренерами.
Так вот, смотрите, вот вы, во-первых, разберитесь это в нем. Пока вы знаете только внешнюю ситуацию. А вы с ним как с личностью поговорите, вот нравится ему это или нет, вот, то есть в чем проблема? Может быть, его беспокоят какие-то отношения, кто-то к нему как-то относится. То есть разберитесь, вникнитесь в это. Если ему это нравится как личности, научите его этой некой беспристрастности, что другие могут себя не оценивать, как пишет мать Тереза. Но это нужно тебе, а не им. Это нужно тебе, а не им. Обучаете вы этому?
Я пыталась, этой беспристрастности. Но все равно настояла на своем, и все вот это вот бросила.
Вы изучите ситуацию. То есть с чем это связано? Пока вы ее не знаете, на самом деле. Вот пока вы ее не знаете, что у него внутри там. Еще какой вопрос, пожалуйста. Такой, можно микрофон сюда?
Относительно привязанности. В смысле, привязанности к другому человеку и там к животным, это тоже нехорошо, что ли?
Привязанности? Привязанности — это хорошо, но вопрос, как их реализовать. Давайте так, это большая тема, наверное, все-таки в понедельник я уже подробнее смогу ответить, ладно? То есть давайте запомним этот вопрос, я постараюсь сам его зафиксировать. Если вдруг он у меня уйдет из сознания, вы мне его напомните. Потому что это очень важный момент, как строить свои отношения, по сути, с другими, да? Давайте в понедельник к нему подробнее вернемся, хорошо?
Можно еще вот
Не, у нас сейчас есть некий материал. Ну хорошо, я сейчас отвечу кратко. Окей, договорились. Привязанность к другому должна быть бескорыстной. Если привязанность к другому корыстная, то вот это плохо. Корыстная привязанность будет разрушать ваши отношения с этим человеком. Что такое корысть? Когда я что-то ожидаю, что он мне должен дать в ответ. Вот так родители ожидают от детей, так муж ожидает от жены, а жена ожидает от мужа. Вот так разрушаются отношения. Когда мы другого считаем своей собственностью, он должен делать то, что я хочу. Это означает, что мы пренебрегаем им как личностью. Мы не даем ему свободу. Он должен делать то, что я хочу. Это значит, вот это есть ложное эго. Вот ложная привязанность. Каждая душа абсолютно свободна. Если вы кого-то связываете такой привязанностью, то таким образом вы разрушаете отношения, потому что душа, она будет отталкиваться. Что такое бескорыстная привязанность? Бескорыстная привязанность родителя к ребенку. Когда вы просто понимаете, что этот ребенок дан Богом в вашу жизнь, и ваш долг родителя перед Богом дать ему максимум, что вы можете дать, это любовь прежде всего. Понимаете? Ошибка, которую делают родители очень часто, вот из этой ложной привязанности, когда они ребенку навязывают, чем он должен заниматься. Ты должен в этот институт поступить, ты должен жениться или выйти замуж вот за эту девочку там, или за этого мальчика. Понимаете, мы начинаем говорить. Это мои ценности, а ты должен жить так. Это означает, я тебя считаю своей собственностью, и ты продолжение меня. Тебя как личности нету. Бескорыстно это означает, что вы даете ему самому выбор. Вы дали ему свою родительскую любовь для того, чтобы он стал самостоятельной личностью. Родительство именно в этом и состоит, чтобы другой стал самостоятельной личностью и смог сам жить в этом мире. Ваш долг как родитель просто дать ему вот эту платформу, чтобы он понимал мир, понимал свою задачу в этом мире и все остальное. Вот это бескорыстие. Бескорыстие — это означает, что вы не считаете его своей собственностью. Вы просто исполняете свой долг любви по отношению к нему. Понимаете разницу? Теперь, в рамках такого бескорыстного отношения вы можете наказывать ребенка ради его блага, ради того, чтобы вот дать ему какое-то благо. Бескорыстие не означает, что мы сентиментальничаем. Точно так же, как у руководителя. Руководитель может быть жестким ради блага другого человека. Ради блага другого человека в семье мы можем помогать ему освоить те принципы, которым ему нужно следовать, как мужчине или как женщине. Но не требуя это от него, а самому следуя своей роли досконально. Ну, понимаете, о чем речь идет? Не должно быть чувства собственничества в отношениях. Отношения станут очень глубокими, если вы поймете, что этот человек не ваш. А он такая же душа, как и вы, и он тоже принадлежит Богу. И просто в этой жизни вы встретились для того, чтобы дать необходимый опыт друг другу.
В связи с этим, а как это избежать, так сказать, ложного навязывания понимания своего счастья? Ну, то есть, вот я, например, считаю, что близкий человек будет счастлив. Вот я так понимаю. Или, да. Или он так понимает. Я начинаю навязывать. Или он мне навязывает.
Ну, зачем вы навязываете? Зачем вы навязываете?
Нет, часто так бывает. Особенно в семьях. То есть...
Навязывать не нужно. Во-первых, хотя бы потому, что проверьте, насколько ваше понимание счастья согласуется с тем, что мы здесь обсуждали. Счастье, вот оно так устроено. Но даже эти вещи нельзя навязывать. Да. Потому что человек сможет следовать чему-то, если он сам это принял. Если вы кому-то жестким образом так вставляете, вот так нужно жить, человек сразу это отвергает. Потому что вы действуете с платформы эгоизма. Платформа эгоизма разрушает отношения максимальным образом. Даже вот эти вещи нельзя навязывать. Это принцип по поводу того, как нужно давать знания другим людям, уважая их личный выбор. Стимулируя их что-то узнать, а не просто вставляя в них какую-то информацию. Но я уж надеюсь, что мне удалось это сделать в этом курсе, хотя сейчас будут небольшие анкеты, где я просил бы вас дать какую-то обратную связь лично мне. Но, по крайней мере, я стараюсь так делать, я уж не знаю, сколько у меня это получается. Объясните человеку, донесите на него, но что он выберет, это его личное дело. Мы не можем заставить другого жить так, как считаем сами правильно. Каждый делает выбор сам в этом мире. Уважайте свободу личности. Вот в этом суть того, как нужно строить отношения. Мы уважаем свободу, мы все время демонстрируем уважение к другому как к личности. Ты имеешь право принять такое решение, которое считаешь нужным. Мое понимание такое, но ты сам имеешь право принять такое решение, которое им нужно. И вот если такие взаимоотношения, то они становятся очень глубокими. Потому что любовь возможна только на платформе свободы. Я приведу вам один простой пример, просто задумайтесь. Иногда нам кажется, что любовь, она связана с нашим умением манипулировать с другим, чтобы другой сделал то, что я хочу. Вот если он это сделает, значит, он меня любит. Вот у нас какой стереотип есть. Простой пример. Просто давайте вот осмыслим ситуацию. Итак, вы владеете какими-то навыками там мистического гипноза, допустим. Черной там или белой магии, ну неважно, тантра и все остальное. Прошли школу каких-то там семи лучей, получили несколько посвящений и все остальное. Разные сейчас школы есть. И вот вам нравится какой-то человек. И вы программируете его. Я хочу, чтобы он в 19 часов 7 минут завтра пришел ко мне и принес мне букет алых роз. 9 роз хочу. И одна из них будет такая с прожилками красными. Программа магическая, я запускаю энергетические способности. Итак, завтра 19 часов 7 минут звонок. Вы не торопитесь. Вы знаете, что это он пришел. То, что вы знаете свои способности. Определенные приятные чувства у вас есть. Но все равно хочется увидеть по-настоящему, что это 9 роз, а не 10. Вернее, не 11. Итак, вы спокойно подходите к двери. Пусть он там подождет немножечко. Вы проверяете свое могущество. Пусть там поволнуется. Потом спокойно открываете двери. И первое, на что вы смотрите, не на него. На розы считаете мысленно. Да, 9. И вот одна с красной прожилкой. Итак, скажите, пожалуйста, приятно? Подскажу, приятно. Но счастья нету. И отношений, и любви нету. Другая ситуация. Когда вы строите отношения с каким-то человеком, и просто вы проявляете вот эту бескорыстную любовь к нему. И вдруг в один день вечером раздается звонок, вы не знаете, кто бы это мог быть, подходите, открываете дверь, и вдруг видите вот этого человека, который вам так дорог. Он стоит вот с этими алыми розами, которые вы так любите среди всех цветов. Вот какое чувство вы испытаете сейчас? Вот это и есть счастье. Любовь всегда связана со свободой в отношениях. Понимаете? Вот это взаимное творчество в служении друг другу, в угадывании глубинных ценностей другого как личности. Вот в этом по-настоящему любовь. И на уровне отношений с людьми мы на самом деле учимся отношениям любви с Богом, чтобы чувствовать Его волю, Его желание, стать инструментом вот этим божественным в Его руках. Но это некая высшая духовная платформа, но тем не менее, даже в отношениях друг с другом мы осваиваем эту платформу любви. Ну, понимаете, о чем, да? Вот это тонкие вещи. Но вот ровно насколько мы их понимаем, ровно настолько мы сможем раскрыть свое сердце для любви, и ровно настолько мы сможем стать счастливыми. Ну, может быть, последний вопрос. Да.
Это последний вопрос, как раз противоположный тому, что был задан прежде. Если ко мне ребенок проявляет отношение, наоборот, такой, как вот родитель к ребенку. То есть ты мой, ты должна делать то-то, ты моя мама, если ты меня любишь, то...
Окей, очень хорошо. Вот это эгоистичное сознание. Но если вы будете злиться на это самое плохое, что вы можете сделать. Вам нужно ребенка обучить другому сознанию. Вот просто обучить. Вот это эгоистичное сознание, которое он принес из прошлой жизни. Ты моя, и ты должна делать то, что я хочу. Если вы будете этому попустительствовать, это самое плохое, что вы можете сделать. Потому что это сознание принесет ему только беды в жизни. Этим сознанием он отрывается от связи с Высшим. От этих вот чистых принципов жизни. Обучаете его чистым принципам. Как? Разбирайте с ним мультфильмы. Как ведет этот персонаж, как ведет этот персонаж. Что в итоге каждый из них получает. Давай вместе подумаем. Разбирайте с ним эти случаи. Смотрите какие-то фильмы, там же с ним это разбирайте. Сейчас есть хорошие фильмы, какие-то мультфильмы. Учите его чистым принципам. Если вы будете злиться, вы будете утверждать его в этом сознании, потому что он будет тогда требовать. Растопите вот этой мудростью и любовью, как бы это вот его такое начало в нем. Ну как это уж медитируете? Вот каждая роль в жизни, она очень творческая. Никогда нельзя точно сказать, как нужно поступить. В том-то и дело, что нужно открыться вот к этой помощи свыше и ждать этой подсказки, думать об этом, размышлять. Попробуйте вот эту сферу воспитания делать в сознании карма-йоги, как подношение Всевышнему. Я вас уверяю, если вы будете это делать, у вас раскроется интуиция. Мы в понедельник пообсуждаем, как работает канал интуиции, но я уже сейчас говорил, что если это есть сознание как бы зависимости от руководства, поиск его, у вас будет приходить понимание, что и как делать. Просто разум будет возникать.
Спасибо.
Я хочу вас попросить сейчас вот что. Сейчас есть... Ну, во-первых, очень кратко скажите, что для вас было важно сегодня. Просто очень кратко, буквально несколько высказываний, мне очень интересно. Что лично для вас было важно сегодня? Пожалуйста, кто мог бы сказать?
Стихотворение «Матери Терезы».
Окей, спасибо.
Вообще, апофеоз всего курса.
А?
Это лучшее, что было в курсе. Вообще супер. То есть вот зачем я пришла, я это получила.
Я очень рад, что вы его услышали сейчас.
Спасибо.
Что еще? Что для вас было лично важно сегодня?
Понимание, что можно делать на уровне души, как действовать.
Так вот, деятельность на уровне души, да? Спасибо. Еще? Важный смысл для вас сегодня.
То есть мне тоже показалось очень близким вот это высказывание Матери Терезы, и не смогли бы вам подсказать, где его найти? Я бы, наверное, на потолке его написала крупными буквами.
Ну, я думаю, в интернете оно есть. Кстати, я его там нашел.
А поэтому... наверное, какая-нибудь книга есть, да?
Вы напишите «Тереза, делай это все равно».
Написала.
И там вам выкинутся разные сайты, где оно есть.
А вообще, существует какая книга, не знаете?
Что?
Существует какая-нибудь книга, нет ее?
Есть какие-то ее книги, там тоже в интернете можете поискать.
Спасибо большое.
Еще что для вас было важно сегодня? Ваши личные смыслы какие-то. Ну ладно, хорошо. Значит, моя просьба сейчас личная к вам. У нас понедельник будет последняя встреча. Поэтому на понедельник принесите любые свои вопросы, связанные с этим курсом. Все, что вы хотели бы уточнить. Я еще некоторый материал дам, но мы оставим достаточно много времени, чтобы вот были ваши вопросы, и чтобы можно было как-то просто вот больше поотвечать на ваши какие-то запросы.